Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередная программа из цикла «Видихом свет истины», посвященной духовному наследию митрополита Сурожского Антония. 4 августа мы вспоминаем 10 лет со дня кончины владыки Антония. Сегодня прозвучит фрагмент беседы владыки, записанный 5 октября 2000 года из цикла «О молитве». Завершит час фрагмент беседы с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Александр Николаевич рассказывает о детских дореволюционных журналах и авторах, которые писали для детей, а также о традициях Петровского поста на Святой Руси.
Дорогие братья и сестры, Радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спаси вас, Господь!
Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии. видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Августа мы вспоминаем 10 лет со дня кончины владыки Антония. Сегодня прозвучит фрагмент беседы владыки, записанный 5 октября 2000 года из цикла о молитве.
Я хочу обратить ваше внимание еще на некоторые моменты. Я говорил о том, что по совету святителя Феофана Затворника вы должны вчитываться в молитвы, которые мы будем употреблять молитвенно вечером ли, утром ли, в течение дня. Вчитываться в них так, чтобы понять, что в них сказано. И это требует внимательного отношения к словам, но также внимательное отношение к тому, что через эти слова хочет нам передать тот или другой святой. Вы, наверное, знаете, как бывает, когда идет разговор между двумя людьми. Один говорит, а другой слушает поверхностно, потому что он уже готовит ему ответ или вопрос, или отповедь. И поэтому у слушающего настоящего молчания внутри нет, и он не может услышать за словами, которые доходят до его слуха, тех чувств, тех мыслей, которые говорящий хочет им передать. И вот одна из задач наших заключается в том, чтобы научиться так молчать, чтобы слышать. Вы, наверное, знаете по опыту то, о чем я сейчас упомянул. Для того, чтобы слышать, надо открыться. А для того, надо внутренне замолчать полностью до самых глубин. Есть рассказ у одного английского писателя о том, как молодая женщина шла по Уэстминстерскому мосту. И свалился на этот мост летящий самолет. Она была убита. Ее тело унесли. Но душа ее осталась на том месте, где ее застигла смерть. Ее, конечно, никто не видел. Но и она никого не видела, потому что она никогда никакого внимания не обращала ни на кого. Никто не существовал для нее, кроме ее самой. И где-то на краю ее муж, которого она любила эгоистично, обладательно. А другие люди не существовали. И когда ее душа оглядывалась с этого моста на дома, которые были по ту или другую сторону реки, она не видела ничего, кроме голых, мертвых стен, в которых зажигались огни, свет вечером и потухал. Людей она не замечала, хотя они толпами мимо нее проходили. До какого-то момента, когда вдруг мимо нее прошел ее муж. Единственный человек на свете, который существовал для нее. И встреча с существующим этим человеком ее вернула к сознанию того, что вокруг нее находится. она стала видеть людей, как тени. Но они были тут. Они не отсутствовали. И она пошла по мосту и спустилась к реке. И стояла на набережной. И глядела на Темзу. Когда она была во плоти, вид воды Темзы вызывал в ней только глубокое отвращение. Это были воды оскверненные, волны, начинающие с другого конца Англии в море все отбросы человеческой жизни. Они были пустыми от грязи и оскверненные, потому что от чистоты воды ничего не оставалось. И когда у нее было тело, она на эти воды смотрела с отвращением, потому что она думала, какой ужас, если бы мне надо было погрузиться в них. И какой ужас, если мне надо было бы испить от этой воды. Но теперь тела у нее не было. И, как говорит этот писатель, она стала видеть эти воды, как воды, без отношения к себе самой. И что же она увидела? Под слоем оскверненной, густой, грязной воды, душевными очами, она стала видеть новые глубины, более чистые воды, более светлые воды, просто воды. И вдруг в сердцевине этих вод она увидела блестящую струйку воды, которую она узнала, ту воду, которую Христос дал самарянке. Если мы умели друг на друга так смотреть, но мы друг на друга смотрим именно, как она смотрела, когда она была в теле, мы не можем освободиться от тела, разумеется, но верой, любовью, просвещенностью Святого Духа мы можем забыть о своей телесности в этом отношении, о том, что нас отделяет от другого человека, отделиться от того, что нам его делает страшным или противным, или непонятным, или просто чужим. И если только молитвенно, благоговейно мы будем вглядываться в другого человека, то мы начнем видеть уже в нем не верхний слой оскверненной воды Темзы, а все новые, новые глубины, из которых одни еще не очищены. Но глубже них находится чистота, которую Господь сотворил, когда Он послал живую душу в этот мир. Вам может кажется, что это никакого отношения не имеет к молитве и к чтению молитв, наоборот. Мне кажется, что очень большое это имеет отношение. Потому что, когда мы читаем молитвы, даже когда мы вчитываемся в них со вниманием, мы на них смотрим через нашу, как бы, сгущенность, через нашу полуслепоту. И мы можем в этих молитвах увидеть, услышать то, что в них заложено, только если мы освободимся от себя самих. Только если мы сможем сказать себе: не озирайся на себя, не думай параллельно свои мысли с мыслями, которые высказаны святым, вслушивайся в его слова, вдумывайся в его думу, вживайся в его чувства. И это тебе передается, конечно, через слова молитвы, которые начертаны в книге, и которые мы уже знаем наизусть. но большей частью часто уже не слышим, потому что мы к ним так привыкли, что слова скользят по нашему вниманию. Они уже не врезываются в наше сознание. Они нас не ранят и не исцеляют. И вот тут нам надо научиться тому внутреннему, глубокому молчанию, которое необходимо для того, чтобы воспринять опыт другого человека, святого ли или грешника. И вот когда мы читаем молитвы, которые нам Церковь подарила, собралась тысячелетий и занесла в маленькие молитвенники, чтобы мы оживали благодатью, духовной глубиной и жизнью святых, то мы должны научиться молчать. Первое, что я хочу сказать по этому поводу, практически, это то, что раньше, чем приступить к чтению молитв, будь то наизусть, будь то по молитвеннику, нам надо стать перед Богом, стать молчаливо и вслушиваться в безмолвие нашей комнаты, в тишину, которая нас окружает, и сказать: «Господи, как дивно, что Ты тут, и что Ты мне даешь стать перед Тобой, быть в Твоем присутствии, что Ты не закрываешься от меня», и постоять в изумлении. И это изумление может повторяться изо дня в день, потому что после каждого этого опыта какая-то новая глубина открывается в нашей душе. И вот научимся становиться в невидимое присутствие Божие, в неощутимое порой Его присутствие, верой стать перед Ним. Верой в том смысле, в котором это слово обозначает уверенность. Везде сущий, и же везде Сын, как говорится в молитве Святому Духу. Он здесь. Мне не нужно даже это ощущать. Достаточно мне это знать. Он здесь, и Он мне, ничтожному, недостойному, грешному, разрешает стоять в Его присутствии. Порой, через некоторое время такого стояния, я говорю о минутах, а не о часах, становится вокруг нас, и в нас самих так тихо и спокойно. Некуда стремиться, нечего добиваться. Быть тут с Ним – такое счастье. А порой бывает, если Господь сочтет это для нас нужным, полезным, порой бывает, что Он нам даст с какой-то ясностью, светлостью, силой ощутить Его присутствие. Но добиваться этого не надо. Нам нужно научиться так Богу доверять, чтобы не пробиваться к Нему, а знать, что Он больше нас хочет этой встречи, больше нас хочет нашего приобщения к Себе, больше нас хочет нас ввести в наши собственные безмолвные глубины. Как это дивно! Порой бывает, что так ясно делается, что хотя я не вижу ничего, не слышу ничего, что Господь тут. А порой бывает, что этого чувства нет. Но по вере я знаю, что Тот, Который меня сотворил, для того, чтобы я вошел в глубины божественной жизни, Тот, Который меня сотворил и не только создал, но и умер за меня, конечно, тут присутствует. Я помню девочку одну, которая пережила это. Сколько ребенок может пережить? Но пережила тоже то, что иногда Господь так близок, а иногда, когда нас рвется к Нему, она не может до Него дойти. И мать сказала замечательную, как мне кажется, вещь. Она сказала этой девочке: «Ты знаешь, что бывает, когда мы в прятки играем? Ты сначала закроешь глаза и тихонько стоишь и ждешь. И в какой-то момент, когда я спрячусь, я аукну, и ты откроешь глаза и попробуешь пойти на звук, который ты слышала. Ты будешь ходить в одну сторону, в другую, искать. Когда я увижу, что ты растеряна, я снова приаукну, и ты найдешь более прямой путь в ту сторону, где я нахожусь. И ты меня найдешь. А иногда будет так, что вдруг тебе страшно, что ты одна, что я куда-то ушла. Куда же я могла деться, что она меня не видит?» И мать говорит: «Если я только замечу, что тебе стало страшно и одиноко, что слезы появились на твоих глазах, я выйду из спрятки своей и побегу к тебе, и ты бросишься ко мне в объятия». И она прибавила: «Вот так бывает с Богом. Когда мы Его ищем, Он приукнется, а потом надает искать. Для того, чтобы самому увериться в том, как нам нужно Его найти, как нам хочется Его найти, как рвется вся наша душа к Нему. И чтобы мы тоже осознали, как одиноко без Него, как страшно, как при полном солнечном свете делается вокруг нас темно. Вот чему нам надо научиться для того, чтобы начать молиться, научиться становиться перед Богом, зная, что Он тут, и в изумлении трепетно зная, что Он меня, грешного, недостойного, слепого, допускает стать перед Ним и быть с Ним, даже если я Его не ощущаю. Какое диво, какая радость! И вот когда мы осознаем это, или верой в Его присутствие, или опытно то, что Он тут, мы можем начать говорить те или другие молитвы. И молитвы, мне кажется, нам надо выбирать. В вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в чиноположениях есть молитвы, которые ударяют нас в сердце, которые нас трогают, которые нас умиляют, которые уже стали частью моим опытом, не обязательно молитвенным, а житейским. И вот нам надо с этих молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили наше сердце, просветили наш ум, крепость дали нашей воли, нашей устремленности к Богу. Иногда это не обязательно даже молитвы, которые положено читать в тот или другой момент, а молитвы, которая сейчас говорит мне что-то очень важное. Я вам дам пример. Молитвы, которые я часто начинаю молиться по вечерам, никакого отношения к вечерней молитве не имеет. Это молитва, которая положена после принятия пищи. «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царства, но яко посреди учеников Твоих Пришелся спаси мир, дая им, приди к нам и спаси нас. Я эту молитву говорю во множественном числе, как бы включая в нее, вернее, вмещая в свою душу всех тех, кто мне дорог, всех знаемых во имя, всех тех, кого я помню, всех тех, которые когда-то прошли через мою жизнь, всех тех, кого я не сумел любить, когда можно было и надо было любить. Всех, всех без исключения, всю тварь Божию. И когда я становлюсь так на молитву и говорю: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», я обращаюсь к тому, который так возлюбил и меня, и всех тех, кого я хочу помянуть, даже не помню их имена, что я могу это сделать, превосходя себя, охватывая весь мир. Я его благодарю. И тут не всегда, не каждый раз, потому что иначе те же слова могут превратиться в механическое повторение. Я начинаю думать: за что я Тебя, Господи, сегодня благодарю? Иногда за то, что не я создал, что я есть. Иногда с особенной силой за то, каким образом, чудом Он вошел в мою жизнь. Благодарю за то, что у меня родители были, которые меня любили, и которых я любил и люблю, и которые меня научили любить. Я не буду сейчас говорить обо всем, о чем я могу благодарить Бога, но вот это я вам дал как пример. И так можешь долго-долго стоять, как бы проходя в памяти всю свою жизнь, все содержание своей жизни, и принося это в словах благодарности. Боже, Ты мне это дал. Никакими своими силами я не мог бы этого добиться, достичь. А Ты мне это подарил. И это земное счастье. Это земная красота. Это радость земная. Но мы призваны к большему. Да, к большему. И дальше идут слова: «Не лиши нас и небесного Твоего Царствия». Вот это все, за что я Тебя благодарю, Господи, это не только земное. Оно пронизано Твоей благодатью. Оно освящено Твоим благословением. О Божестве! Чтобы все, что было земное в моей жизни, было проникнуто, пронизано благодатью и присутствием Всесвятого Духа, чтобы все, все земное стало хоть зачаточно Царство Небесное.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Нашу программу завершает фрагмент беседы с писателем, членом Союза писателей России, постоянным автором нашей радиостанции Александром Николаевичем Стрижовым. Сегодня Александр Николаевич расскажет о традициях апостольского Петрова поста в России до революции, а также о детских журналах и авторах, которые писали в России специально для детей.
Были у нас и писательницы такие же, издавали журнал детский, духовный. Была, скажем, такая Платонова писательница, она издавала журнал «Незабудка» для детей. Это такой благочестивый, такой хорошо прописанный журнал, ну, то есть каждая страница дышит какой-то любовью к ребенку. Ребенок как гостиницу получает этот журнал. И картинки там для него тоже любовно исполненные, и текст задушевный. Кстати, был и журнал «Задушевное слово» даже такой. У нас, вообще говоря, детских журналов до революции за 100 лет, скажем, за 19 век и начало 20-го до революции, 100 журналов по названием. Вот был журнал «Тропинка» для детей. Его издавала дочь историка Сергея Михайловича Соловьева, который он написал 15 томов «История России». Его дочь Поликсена Сергеевна. Это сестра философа Владимира Соловьева, известного мыслителя. Вот она издавала вместе со своей подругой Моносеиной и Надеждой. Издавал журнал 7 лет. Назывался он журнал «Тропинка». Тоже так же вот великолепный слог, которым излагались то, что они хотели описать и написать. И рассказы, и очерки, и рисовки, и стихотворения. Все там было вот с этой точки зрения педагогической только. И вот когда я составлял книгу, вон она стоит, у меня могу потом показать, она называется «Школа православного воспитания». Потому что не образование, а воспитание. Воспитать чувства свои надо. Вот это наука для сердца, а не для головных каких-то, так сказать, умозрительных познаний. Вот это то, что образование, отсюда и образованщина, теперешний неологизм, это сумма знаний, которого как таблетки какие впихнули в человека, а он как был невоспитан, так он и остался. Отсюда все беды идут от невоспитания. И вот я думал, что, может быть, это приживется слово «воспитание». И вот «Школа православного воспитания». Когда составляла антологию, то я включил туда как раз вот отрывки из этих вот журналов тоже, чтобы показать, вот душепитательная проза, которая питает душу. Не просто знания дает голые, а питает душу. И вот и так получилось, что с Божьей помощью эта книжка прозвучала вроде бы. Может быть, эти имена потом, которые я там старался так вот преподнести в лучших образцах их произведений, то мы приживутся. И что касается, скажем, святоотеческой литературы, это тоже надо включать, вот педагогическую антологию. Вот сейчас многие потянулись к церковно-приходским школам, дети. Слава Богу, что там находят они приют душевный среди педагогов, среди воспитателей, и сами научаются многому. Конечно, вот во времена нашего детства, это вот жуткие условия, в которых мы росли, я имею в виду вот себя и своих как бы ровесников, ничего похожего не было, и это большая утрата. Если бы была возможность, как вот сейчас можно, ну, к сожалению, сейчас народ не то обленился, не, это, конечно, о взрослых, я сейчас говорю, что обленился, так, я очерствел, не понимает, что вот приют для души где, а старается вот свою изломанную биографию как-то переосмыслить на этих подрастающих и в них вселить вот свои эти миазмы, которые там нужно из здоровых начал исходить. А здорового начала, конечно, это вот благочестивая литература, и прежде всего, конечно, самое важное, это святоотеческая литература. В больших объемах ребенок не в силах усвоить, скажем так, большие тексты, но небольшие. И даже вот вы знаете, даже вот, скажем, возьмем такую богослужебную литературу, вот, скажем, акафисты. Конечно, акафисты, слава Богу за все акафисты. Он поэтично написан, это ведь написал митрополит Трифон Туркестанов. Написал. Это вот уже в советские ужасные годы написано. Это такая поэма прямо. Причем, что удивительно, сочетание богословской проработки текста и лирическое начало, как бы вот, которое чисто литературного уже порядка, все сочетается гармонично и очень хорошо. Это я к чему говорю? Значит, там, скажем, какой-то отрывок вот в онтологии. Не все качества, может быть, давать и не надо, а вот небольшой. И ребенок, когда вчитается, полюбит эти вот слова душеспасительные, то, естественно, они потом в жизни пригодятся. И вот таким образом постепенно восхождение, когда я принимал участие в издании журнала детского православного, который называется «Купель», вышел 28 номеров у нас, так? Это довольно много, потому что детская церковная периодика обычно затухает где-то на втором, на третьем номере. И продержаться 28, значит, номеров. И я вот старался провести вот эту линию, как раз для детей дать гостиницу, духовную гостиницу, то чтобы ребенок прочел хорошее стихотворение, но не какое-то там самодельное, а настоящее, сделано в творческом порыве талантливом. И, соответственно, другие так. И по праздникам это, всем праздникам посвященное. Все жанры там. И о людях рассказать живые. Вот такая попытка была, кстати, в 20-е годы. Вот был журнал детский «Перезвоны». Он издавался в Риге русскими православными людьми. Представьте себе, значит, заведующий редакцией был Борис Зайцев, известный человек, художник. Художником был Николай Петрович Богданов-Бельский, известный, это классик наш. Это художник, его картины Третьяковка, вы можете посмотреть. Он оказался в эмиграции и вот принимал участие. Такой замечательный прозаик, он начинал как раз в этом журнале, в 27-м году, в журнале «Перезвоны» были напечатаны первые рассказы Зурова Леонида Федоровича. Этот сподвижник потом будет Бунина по эмиграции. То есть все это люди очень талантливые, которые оставили великолепную прозу. А кто писал прозу, конечно, прозу оставила, стихи, соответственно, поэты. И вот представьте себе, они так продумывали свой журнал, он и сейчас, по прошествии многих лет, читается с большим интересом и пользой большой. И вот когда мы свой журнал начинали купить, то я вот за образец как бы брал вот то лучшее, что было до нас сделано. Вот 100 журналов детских, которые за 100 лет вышли, вот, за все это длительное время, надо было посмотреть, как они делались, и о них написать истории. Ну, о всех 100 не успел написать, но о многих написал все-таки. Кто издавал, какие темы были, там все. То есть подойти к этому не просто не зная ничего, а и изучить глубоко, проникнуться любовью к тому, что до нас делали, все лучшее постараться усвоить и, соответственно, даже воскресить имена эти, потому что наш долг, это долг памяти, чтобы не истекала память вот на поколение ушедшем, их память продолжается жить в нашей памяти. Вот эта вот преемственность, это наше святое дело, значит, не забывать то хорошее, что было до нас. Не делать вид, что вот мы такие все умные, и до нас ничего не было. До нас тоже было, и даже, может, лучше было, даже наверняка лучше было. Нам еще учиться и учиться у них. Соответственно, улучшать свое ремесло писательское, кто занимается этим делом, там, составительское. Я вот сейчас занимаюсь больше такой работой, я бы сказал, разыскательской. Это источниковедение, источники. Вот такой путеводитель по какой-то теме, чтобы который выбирал бы все, что касается этой темы, не упустить. Касается ли какого поэта, вот того же, скажем, Зурова Леонида Федоровича, о котором я упоминал, один из авторов журнала «Перезвоны». И вот там, скажем, я составил библиографию полную, выпустил однотомник его произведений лучших. Вот он получил хорошую оценку, так сказать, специалистов, потому что знакомство такое, это ведь тоже наша обязанность. Отодвинутых волей судеб людей за рубеж когда-то, ну, того же Бунина, к примеру, ну, и вся эта большая литература, и литература более скромного, может быть, плана, но все равно это все наше достояние. И тут надо к этому подойти по-хозяйски, чтобы нам не упустить что-то. Много уже сделано, кстати, вот к нашему времени много-много сделано. Люди, слава Богу, это как-то научились теперь ценить. Люди, которые привыкли к работе, любили работу, они удовлетворялись скромной пищей всегда. И говорили: живи хорошо и просто, доживешь лет до ста. Вообще говоря, постов в течение года ведь очень много, постных дней. Это великолепная, я бы сказал, практика жизненная. Помимо всего прочего, просто еще и с практической точки зрения. Потому что сейчас беда в том, что люди просто переедают. Вы смотрите, сколько людей болеет разными болезнями, которые как раз вот вызваны от переедания. Сахар, скажем, тот диабет. Значит, когда такое повальное было заболевание? Никогда такого повального заболевания не было. Сейчас это ужасно. Статистика медицинская такие цифры приводит, просто страшно становится. Чуть не каждый там четвертый человек болеет, а полнота, вон Америка вся, значит, в лишнем весе, с ним борется и уродует себя никак. Но ведь они привели себя в такое состояние. Пища вся ненатуральная. Вот все эти котлеты, которые там, они, как они их называют, неважно, едят, все это мясо, 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 в результате переедает. Это беда не только американцев, это и наш, у нас такая же штука. Потому что просто позже стали мы злоупотреблять всем этим. И пост, вот, в частности, Петровский, он очень разумный в отношении диеты был. Я сейчас не говорю о его такой благой духовной сути, а вот возьмем даже чисто житейский аспект. Вот скажем, чем он хорош и оздоравливающий для человека, трудового. Потому что лодырь, он тешит себя. Это эгоист, который не слушает никого, ничего, бездельничает и жиреет, лежит и болеет. И все. Его участь определяется его пороком, вот, его отношением к труду. Но человек издавна трудился. Ведь вот Петров пост, он совпадает со временем самой интенсивной работы. Петров день – это разгар сенокоса, то есть это день, когда самый разгар. Но начинается сенокос как раз с Петров пост еще, то есть вот где-то недели за две до праздника. Как только заколосятся злаковые травы, вот начинается покос. И люди готовились к этому. Сложен даже такой и много пословиц. Понимаете, вот летом пролежишь, зимой с умой побежишь, говорили так. Летний день за зимнюю неделю. Как за зимой за неделю сделаешь, а за летний день за один день. Кощик, который начинал этот трудовой цикл сбора урожая, в данном случае сена, который заготавливался как раз в эту пору, начиная и самое ценное, они выходили натощак работать. Потому налегке говорили, налегке. Нельзя наесться до отвала и идти с косой на луг. Он идет, и рано-рано идет. И так и было сказано, пройти до солнышка два прокоса, ходить не будешь, босса. То есть человек старательный и хозяйственный, когда, конечно, жили своим хозяйством, я о той поре говорю, когда натуральная жизнь была, потому что все это менялось, и, к сожалению, к худшему. И вот привело к такому плачевному концу, сейчас никому ничего не нужно. Все заросло волчицом и злым бырием. Везде вот то, что не нужно никому. Но одним словом, представьте себе натощак. И вот с собой брали что они? Это, конечно, никакая не жирная пища, потому что человек наестся, если жирной пищи, да еще вдруг отравится на солнышке, там будучи весь день от темна до темна. Он берет самый, это хлеб и квас. А квас даже делали еще в апреле, готовили сок, значит, березовый, заквашивали его, и потом этот вот заквашенный сок в эту вот сенокосную пору брали с собой в поле. Вот какая пища простая, но она не дает упадку сил, значит, человек работает, но делает это все налегке. А что, кто дома, он тоже старается больше употреблять зелени. Первая зелень, ведь вот мы сейчас мало чего знаем, у нас под рукой есть много съедобных трав, их никто сейчас не срывает, никому не нужно. Вот батюшка Серафим Саровский, скажем, 3 года питался сникью. В его жизнеописании называется снитка. Это и есть сныть. Сныть – это садовая трава, вот и лесная трава, ее полным-полно. Она может вполне заменить капусту, до цветения только, когда зацветет, уже ее не берут. И вот эту молодую траву батюшка заготавливал, сушил ее, а зимой в горшочке парил и ел. 3 года питался снытью. Я хочу сказать, ну, обычный человек деревенский, пусть там не год, не месяц даже, а какое-то время питается этой там травкой немножко хотя бы, дикорастущими травами съедобными. В моей книге «Русское разнотравье» описано 160 видов трав. Значит, там, кто, если так задумает, что-то возьмет, мой 5-томник возьмут, и 2-й том, там это огромная книга по толщине, я имею в виду, 160 очерков, каждой травиночке по очерку, и как живые они шевелятся, как бы, даже эти, и вся биография каждого растения расписана. Я к тому говорю, что упор делали на дары Божии. А теперь смотрите, ведь ягодный стол, скажем, Петров пост, широкий, обильный, на него разу упор не делать. Представьте себе, как раз на это время выпадает, мы можем получить и малину, и вишню получим так с вами в изобилии. Просто сколько лесная земляника, огородные там наши произведения, их тоже много, ведь все тут как раз к этому времени поспевает. Вот, и Петров пост, он вообще это время не голодное, ведь это время изобильное по-своему, только надо переменить вот вектор, так сказать, направление в своем питании. Вот больше упор на растительного происхождения продукта надо. А потом дальше еще будет он обильнее, я имею в виду, вот, скажем, уже после Петрова дня. Но Петров день... Ну, праздник, он всеобщий, но особо почитали его рыбари тоже, так, поскольку первоверховные наши апостолы Петр и Павел, они вот были рыбарями, значит, рыбаками, по-нашему сказать. И вот начинался такой летний улов рыбы. Как раз с этого дня нагуляли уже рыбы и вес, и размер, и вот ловля начинается. И многие переходили вот на этот стол. На рыбный стол переходили, тоже легкая пища, так сказать, тоже святые дары по-своему, надо сказать. Вы знаете, этот день незабываемый. У нас любимый это праздник летний, Петров день. Петров – это, значит, и Петру, и Павлу. Как бы слились в одном названии Петров, значит, это тут и Петр, и Павел в одном. Один праздник он. Надо сказать, в России любимый праздник был летний. Знаете, было огромное количество сказаний разных в народе обреталось. К этому дню расцветает такой луговой цветок, очень заметный, цикорий, голубой цикорий. Вот, знаете, вот какой бантиком у него лепесточки, замечательный цветок на жестких стеблях. Как будто прутики такие торчат. Поскольку связано по времени с праздником Петровым днем, то и название ему дали Петров Батажок. Батажок, стал быть, согласно сказанию, будто бы вот апостол Петр идет по русской земле с батажком, с палочкой, и вот где он коснется земли, вырастает этот цветок. И получается, что он исходил всю нашу землю. Вот везде этот цветок растет. Это такое народное поэтическое сказание. было. Представьте себе, как люди любили. Его почитали на государственном уровне истории. Ну, Петропавловский собор, скажем, да, взять. Ведь он в основании Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости, Петропавловский собор, где хоронили, вернее, императоров, так, это главный такой собор. Или, скажем, город Петропавловск. Петропавловские разные пределы в церквях, их очень много. Вот возьмем, скажем, Арзамас. И в Арзамасе, когда будете, там большой собор в Арзамасе, и там есть предел Петра и Павла. В Саровском монастыре тоже есть такие пределы. Да по Руси, если посмотреть, их очень много было. Это ведь о чем говорит? О большом почитании. Петров день люди после обедни, после обеденное время, собирались, молодые шли на луг в это время и веселили, водили хороводы, ставили качели, значит, веселились. Пожилые, соответственно, тоже были принаряжены, потому что праздник, и по-своему проводили с пользой и душевным утешением вот день такой великий. И в это же время все видят, смотрите, на луг-то весь сияет. Значит, такие, как будто осколочки лазури небесные, они здесь, вот, все. Соответственно, раз к этому дню вот такой цветок цветет, значит, как-то связано с Петровым днем, так. Много, как раз даже космического характера было сказание. Не сказание, а было пословица, поговорка, говорили, Петровке сухо и день велик. Просторные дни в это время, просторные дни, большие они, еще хоть на один час и убавился день-то, Петр Павел час убавил, но еще 16 часов в день длится, представьте себе, так от зари до зари, сколько можно всего сделать, но вот когда... Стало быть, люди отдыхают, но праздник старались им отдыхать в этот один день, хотя время жаркое, и все, в разгаре сенокос, как писал Некрасов, но это сенокос вот продолжится, вот он уже начался за 2 недели до этого, и еще 2 недели будет позже, так вот месяц примерно, когда сенокос длится. Сенокос в то же время очень непростое, я бы сказал, веселое, одевались светлые, значит, во все, как бы на праздник, потому что это работа чистая, косой-то чистая. А коси, даже об этом говорили, щука лес валяет, горы поднимает. Это вот, значит, полотно косы сверкает, как щука, как будто, так? И вот этот взмах косаря, значит, он косит лес, как бы, то, что-то иносказательно, значит, его вздымает, горы поднимает, копны ставит. Представьте себе, ведь вот, как бы, поэтический взгляд крестьянина, краснослово, которое красное слово любил, яркое, сочное, поэтическое, и он оставил нам в наследие огромное достояние, которое мы еще не освоили многие. Представьте себе, ведь у нас не освоен огромный пласт лексики крестьянских слов, говоров. Говора, говора – это вот слова, которые на определенной местности были в ходу. У нас таких говор вот уже вышел около 40 томов, которые запечатлели эти говоры. И это далеко-далеко не все. Я сам тоже участник издания этого 40-томного и по своей Тамбовской губернии дал туда говоры с определенной села, паспортизации и с указанием времени, когда слышал, и дефиниции, то есть толкование слова дано. Сколько? Пословиц у нас огромное, как загадки у нас. Ну, в общем, знаете что, народная мудрость, она только украсит вашу речь, если ее, вот, так сказать, освоить хотя бы частицы, частицами, чтобы что-то было, какая-то связь у нас с нашим природным языком, своим. Природный язык не должен быть каким-то языком заменить. Вот все эти теперешние неологизмы, вот, варваризмы. Ну, я не говорю о техницизме, без них не обойдешься. Но это особый язык, он профессиональный, профессиональная лексика всегда была. Она пусть и останется как профессиональная лексика, кто занимается этой профессией. Но он, это не национальный язык. Не надо допускать порчи языка.
Вы слушали очередной фрагмент беседы с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Продолжение этого цикла слушайте в наших ближайших передачах. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть наших жертвователей, помолиться о здравии рабов Божьих Иерея Алексея, Киры, Надежды, Нины, Веры, Любови, Татьяны, Вячеслава, Валентины, Валентины, Михаила, Аллы, Галины, Татьяны, Георгия. Просим помянуть о упокоении рабов Божьих Галины, Владимира, Евгения, Веры, Александра, Ольги, Людмилы, Лидии, Богдана, Павла. Прослушайте объявление. Книга Владимира Зоберна «Небесные стражи» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, а также история о чудесах, происходящих по воле Божией, и рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесные стражи» представлены наши любимые и почитаемые святые – святитель Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, святой апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесные стражи» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 444 8 444. Звонок по России бесплатный. Дорогие братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемирно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964 550 70 70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964 550 70 70. Спаси вас, Господи!